Мы продолжаем подводить итоги ушедшего 2022 года в студии «Радио Спутник Кыргызстан». Для вас работает Тимур Усмонов. Сегодня будем подводить и политические итоги года. О геополитике мы уже говорили, ну или поговорим в будущем. Если вы будете слушать повтор программы, мы беседовали с Туконом Мамытовым. А вот внутренние политические наши вопросы сегодня будем разбирать с человеком, который помогал нам весь прошлый год ориентироваться в этом политическом пространстве. У нас в гостях политолог Шарадил Бактыгулов. Шарадил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с Новым годом вас сразу.
Благодарю за поздравления. С Новым годом вас, с Новым годом наших радиослушателей. Пожелаем всем нам успехов, благополучия, достатка в 2023 году.
Спасибо вам большое. 2022 год, вы знаете, я думал перед тем, как начать беседу о нашей внутренней политике. Мы ведь очень мало обращали внимания на то, что происходит внутри нашей страны, честно говоря, в 2022 году, как мне показалось, как журналисту и обозревателю. Все дело в том, что внешние события были настолько бурными, что как-то не оставалось времени посмотреть, а что, собственно, у нас происходит. И вот так как-то немножко разбирая, если исключить, конечно же, приграничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном, то, в принципе, Кыргызстану, как мне кажется, удалось немножко пролавировать как такой маленькой лодке, но в очень бурном море. Скажите, пожалуйста, какие основные политические особенности жизни нашей страны в 2022 году вы бы выделили?
Пролавировать действительно удалось, учитывая, что начиная с января 2002 года по фактически декабрь. Все 12 месяцев они были достаточно бурными и с точки зрения внутриполитической жизни. Ну, наиболее памятные события, буквально свежие мероприятия, которые были, это проведение курултая, народного курултая. Мы были свидетелями зарождения нового конституционного органа. Ну, пока он еще не сформирован. Естественно, там надо принять конституционный закон о курултае, регламент работы курултая и так далее. Вот, пока его нет, но, тем не менее, задел положен. Следующее такое крупное событие, которое не сходило со страниц социальных сетей, это задержание участников по так называемому Кемпирабадскому, Кампараватскому делу. Да, то есть идет и шло, и начиналось апеллирование, как бы обращение к властям, но фактически было апеллирование широкой публики. Угу. Поэтому это действительно больше такое политизированное мероприятие. Да. Понятно, что как бы каждый имеет право выражать свое собственное мнение, вот, но в данном случае, когда вот собирается организованно, потом кто-то кого-то подслушивает, прослушивающие устройства устанавливаются, потом какие-то обрывки выходят во внешнее пространство. Ну, вот видно, что это действительно достаточно сложный вопрос, и мы наблюдаем просто политизацию. То есть это свидетельство о том, что системной оппозиции в Кыргызстане как не было и нет внутренней. Вот, и люди пытаются занять эту нишу. Угу. И любое событие, которое происходит в стране, оно как раз используется во внутриполитических целях для достижения своих собственных целеполаганий. Да? Кому-то хорошая должность, кто-то опять-таки... Мне вспомнилась одна аллегория, тоже с коллегами разговаривали, и создалось впечатление, что это вот люди... Вот раньше было... Понимаете, вот человеку не хватил билет... на примеру кинофильма, да. И вот он пытается зайти, понимаете, в кинозал.
Разными способами.
Разными способами, с тем, чтобы занять кресло и сесть и смотреть кино, да. И вот примерно такая же ситуация у нас происходит в оппозиционном поле. Потому что вот все лозунги, которые звучат, это вот как эффект дежавю. Начиная с 90-го года, вот когда первое демократическое движение «Кыргызстан» голодовку устраивало, это как раз 90-й год был, 1990-й и так далее. Вот люди меняются, персонали меняются, вот лозунги остаются те же самые.
Ну, реакция действующих властей тоже меняется.
Она разная.
Да-да-да.
Она разная. От игнорирования до активного участия, ну, скажем так, в посадках.
Да-да-да.
Вот. Но это опять-таки зависит от того, что если раньше власти стеснялись применять такой ресурс, потому что сказывалась инерция советского мышления, то сейчас, в принципе, когда идет агрессивная риторика по отношению к властям, то, соответственно, применяются соответствующие меры.
Ну и на кону стоит очень многое согласование с нашей самой длинной границей.
Да, согласование с самой длинной границей, и мы понимаем, что подспудно, как бы, к сожалению, у нас все начинают говорить, что идет дележ власти, да, но это же только призрачная, одна из, может быть, вторичных целей, да. Первично, да, вы совершенно правильно сказали, согласование границы линии, линии государственной границы на спорных участках между Кыргызстаном и Узбекистаном. Вот. Но по максимуму это же стоит на кону вопрос спокойствия.
Конечно.
В Кыргызстане, да, и вот здесь, конечно, надо уже взвешивать. Это действительно очень такой сложный, деликатный вопрос, и, конечно, в 2023 году мы будем свидетелем того, как этот детективный сюжет будет дальше разворачиваться. Конечно, мы услышим множество заявлений с разных сторон, поддерживающих, не поддерживающих. Мы будем свидетелем того, что будет опять-таки ряд громких заявлений и так далее, и так далее, и так далее. Но проблемная зона... Здесь я хотел бы сказать, что, к сожалению, у нас в соцсетях, в средствах массовой информации называют политологами людей, которые говорят о политике. Но
да,
они не имеют отношения к политической науке вообще никак.
Политические, понимаете, эксперты их еще называют.
Да, политические эксперты, там еще что-то, какие-то названия интересные придумывают. Но показатель в этом случае, вот такие заявления, они делаются ради популярности, понимаете? Одно дело, когда человек говорит то, что основано на путем анализа, выводов, да, описания тенденций, это вот один коленкор. А когда говорят без таких серьезных оснований, то и подход другой. И вот, к сожалению, 2023 год будет заполнен подобными заявлениями. Это надо понимать. И здесь вот вспоминается, вот у вас хороший лозунг в «Спутнике», говорим то, о чем другие молчат. А я бы предложил его поменять на, например, «Все знают». А все же знают у нас, да, все про всех событий, все друг про друга, все знают. Но продолжить... Да, а мы понимаем, почему все это происходит.
Мы понимаем, да, неплохо на самом деле.
И это как бы то, что отличает, понимаете, действительно людей, кто разбирается, например, в политическом процессе, в политической науке и так далее, от людей, которые вот все знают. И вот надо понимать, что есть вот такая различие. Это вот наша сложность, она как раз оформилась в 2022 году. И вот как раз она сказывается, и она произрастает из нашей внутриполитической жизни, и она сказывается на развитии внутриполитической жизни. Насколько начинают люди быть поляризованы, да, по отношению к одному и тому же событию. Казалось бы, российско-украинский кризис не касается Кыргызстана никак. Да? Единственное, вот как наши экономисты говорят, экономисты Международного валютного фонда и так далее, что по их данным, например, экономика Кыргызстана выстояла, дала рост 5,5% минимум, вместо прогнозированного там 1-2% максимум. Да, что это произошло благодаря тому, что Российская Федерация успешно справляется с последствиями санкционного кризиса, там и так далее. Понятно, что спорят, может быть, это отложенный эффект, там, может скажется в 2023-2024 году.
Может, на инфляцию
далее
надо больше обращать внимание, чем на рост ВВП.
Но здесь
при подведении цифр, да.
Здесь надо понимать, что такая же картина во всех странах мира,
да,
к сожалению.
Конечно.
И непонимание этого, оно приводит к тому, что у нас во внутриполитической ситуации начинаем говорить, оперировать такими цифрами, бросаться там, не понимая сути происходящих событий. Вот это печально.
Угу.
Вот. Далее, если мы говорим о наших внутриполитических событиях, это, конечно же, депутаты Дьогур Кукенеши.
Как раз хотел и подвести к вопросу о том, как этот год провел наш парламент. Вы знаете, когда этот парламент собирался, этот созыв, вот, честно говоря, многие журналисты, я в том числе, ожидали от него, ну, уж совсем такого карманного статуса, да, но, с другой стороны, там кипит жизнь периодически, и такие перипетии, то кабинет у кого-нибудь отберут, то еще чего-нибудь, то высказывания достаточно интересные, и обсуждения тоже между депутатами, что такое рыба, это мясо или фасоль, да, тут очень есть зачем последить, скажем, человеку, который развлечься хочет, но и человеку, который воспринимает парламент как, естественно, наверное, один из главных путей реализации власти, в том числе людям, которые избирались как депутатов. Каким у нас все-таки вот получается постепенно парламент? И действительно, как прошла жизнь у нашего законодательного органа в ушедшем 22-м?
Я напомню, что парламент – это один из высших органов государственной власти. Есть у нас органы госуправления, местное самоуправление, а есть органы государственной власти. Угу. Здесь многие иногда путаются. Да? И вот Юркнеш – это есть орган государственной власти. А выборы – это самый короткий путь к власти. Понятно, что поэтому люди, которые имеют деньги, стремятся попасть во власть, вкладываются в это дело и стремятся стать депутатом Юркнеша. Вот. Не за то, чтобы улучшить нашу с вами жизнь. Да? Я думаю, мы стали настолько уже опытными, что столько депутатов перевидели, столько созов Дюркенеш уже пережили. И если сравнивать выхлоп работы, а такие, например, исследовательские работы проводились, с каждым созовом вот, качество работы, качество законопроектов, оно снижается. Это не я сказал, это сказали исследователи, опять-таки, западные в первую очередь, да, которые mm-hmm. проводили подобные исследования, начиная с 2011 года. Вот, я просто констатирую то, что прочитал, да, на основе их исследований. Поэтому, когда мы говорим о Дюркенеше, надо смотреть качество законов в первую очередь. Наиболее качественные законы подготовлены, как всегда, министерствами и ведомствами.
Да.
То есть кабинетом министров Кыргызской Республики. Лучше всего проработаны, просчитаны и так далее. И вот наиболее критикуемые законопроекты, это, как всегда, инициированы нашими депутатами. Да? Вот. И здесь, конечно, надо работать с ними. Надо работать над повышением качества законопроектов. Вот. А как надо работать? Надо просто соблюдать законотворческую технику, которая у нас она практически не соблюдается. Вот. Либо делается формальная отсылка, там вот проведен такой-то анализ, проведена такая-то экспертиза, вот заключение такого-то комитета и так далее. Там 3-4 строчки. А вот где сам анализ?
Угу.
Я понимаю, что это как бы выжимка, да, к справке об основании там, или к письму, вот, но в приложении должен быть анализ с раскладом. Пусть 10 страниц, пусть 15 страниц, как положено. Да? Вот. А вот проведение таких методик у нас, к сожалению, не существует. Потому что есть научная экспертиза, есть техническая экспертиза. У нас нет такой в широком доступе понимания, что должно раскрываться в рамках технической экспертизы или научной экспертизы, либо юридической экспертизы. Там обычно вот соответствие законодательству или нет. Но иногда бывает такая ситуация, когда общественное развитие, оно опережает развитие законодательства. Вот как оно может соответствовать законодательству? Единственное, вот, можно соответствовать Конституции или нет, да? Угу. Вот, ну, нарушается, там вводятся какие-то нормы, которые нарушают основные права, свободы, обязанности гражданина страны и человека, да, или нет. Вот там еще можно как-то посмотреть. А у нас часто получается так, что вновь принимаемый закон всегда можно найти одну строчку в статье, в каждом законе есть такая статья всегда, которая может противоречить другому закону. Понимаете?
Да. Потом приходится проводить огромную работу Минюсту для того, чтобы утрясать все это, то, что накопилось лет за 10.
Либо это создается коррупционная лазейка, согласно которой наши недобросовестные чиновники и предприниматели начинают пользоваться. Да?
Угу.
Вот. То есть это та реальность, которая у нас тоже существует, и, наверное, об этом тоже надо говорить, потому что те дискуссии, которые есть, были в 22-м году, которые будут в 23-м году, они как раз будут связаны больше с нарушением законотворческой техники. Да? Понятно, что идеи у депутатов могут быть разные. Понятно, что если даже у него есть диплом юриста, да, как правило, это взлет-посадка, ну, 2 года обучения, да, поступил, закончил там и так далее. Вот, это не значит, что он стал первоклассным юристом. Вот, это не значит, что он разбирается в законотворческой технике. Там в юриспруденции тоже существует специализация, да, там уголовное право, там, теория государства права, там, международное право там, и так далее. Вот, где-то коммерческое право. И поэтому мы понимаем, что юрист, он как бы... Я помню одну из бесед с экс-замминистром юстиции. Он говорит, ну, чему вы собираетесь там юристов переобучать? Но я тут вспомнил западный подход. Да? Когда юристов переобучают, по тем сферам, по которым его знания нужны. Mm-hmm. То есть не может быть многостаночник. Может быть, раньше многостаночники приветствовались, но сейчас, когда ситуация усложняется, когда общественная жизнь усложняется, когда усложняется ведение бизнеса, мы не можем уповать на то, что там перепишем какой-нибудь законопроект с какого-либо другого государства. Да, неважно какого. Пусть это будет США, Великобритания, Россия, Узбекистан, Казахстан и так далее. Да? Вот. Нам надо адаптировать их законодательство и к нашей практике. Вот. И, например, почему я сказал США? Ведь многие законопроекты, которые готовятся по экономическому блоку, они близки к рекомендациям Всемирного банка. Да? То есть больше mm-hmm. такой англосаксонский подход. Вот. Но у нас всегда было континентальное право, ну, как бы более такой германо-французский подход. Да? Поэтому есть разница. Почему разница? Разница заключается в природе государства. Франция и Германия – это более социальные государства, нежели, например, Великобритания и США. Да? То есть разные системы. Юридические, правовые разные системы, разная реальность общественного развития. Вот. И те законы, которые работают в США, они практически не работают во Франции.
Угу.
И почему мы решили, что эти законы будут работать у нас в Кыргызстане? Да? Поэтому, да, нам надо... На это тоже обращают внимание. В противном случае в нашей внутриполитической жизни будет вот такое большое недопонимание.
Угу.
Я, например, как-то тоже по поводу грамотности правовой наших депутатов я не писал, но напрямую написал короткую статью касательно голосования по вводить кыргызских миротворцев во время январских событий в Алматы,
да, да.
Или не вводить. Да? Будут кыргызские миротворцы участвовать или не будут? Вот мне тоже казахи коллеги писали, говорю, ну как так? Вот, ребята, мы находимся в сложной ситуации, а вы там думаете, водить, не водить? Там раздаются там, мол, призывы, там, допустим, устроим проблему, да, казахским властям.
А помните,
там,
как они далее, нам, да. А давайте да. Сейчас мы вот. Им, да.
Но здесь вопрос в другом. Мне это удивило дискуссия тогда депутатов, понимаете? Они начинают ссылаться на устав ОДКБ, там статья 4-я, вот, должно быть согласие там. То, ну, понимаете, и это вот весь показатель. В уставе ОДКБ таких заявлений не было. Да? Такие заявления о том, что вот требуется там согласие туда-сюда, там, это есть только в договоре о коллективной безопасности. А в уставе организации коллективной безопасности таких положений нет. И вот это вот показатель, понимаете, я не знаю, вроде бы, опять же, с высшим образованием, имеют дипломы, штат помощников и так далее. Да? Если вы поднимаете, дискутируете на такие темы, поднимаете острые вопросы, надо, чтобы ваши заявления соответствовали тем нормативно-правовым актам, на которых вы ссылаетесь. Если этого нету, ну, значит, встает вопрос, собственно, зачем поднимать руку и апеллировать на то, что чего нету.
Для своего политического имиджа, для того, чтобы...
Возможно.
Развируситься в социальных сетях.
Ну, я бы сказал вот так. Может быть, с персональной точки зрения депутата, может быть, он поднимает хороший вопрос, но этот хороший вопрос должен быть подтвержден корректными отсылками к статьям, которые он говорит, к конкретным нормативно-правовым актам. Если этого нету, извините.
С точки зрения депутатов, мне кажется, что это во многом дело второе, как мне кажется. Специфический парламент. У нас люди, наверное, даже от депутатов не хотят, чтобы они шли в Белый дом и поднимали грамотные, хорошо юридически оформленные вопросы. Нужно, чтобы он вышел на трибуну, сказал что-нибудь, еще и упомянул, что меня избрали 8 тысяч человек такого-то района.
Ну, вот это вот как раз показатель, да? Показатель того, что популярность депутата измеряется количеством критических высказываний в адрес властей, да? Там,
да.
Кто больше попинает власти и так далее. Вот. И вторая сторона, обратная сторона этой медали, депутаты, в принципе, думают об о своих избирателей, а именно о тех, кто за них проголосовал. Вот. Путем перераспределения, опять же, бюджетных средств.
Угу.
Поясню на примере. Например, есть титульный лист Министерства образования, в котором указаны школы, которые будут построены, например, в 2023 году и указано населенные пункты и так далее. И вот депутаты, пользуясь своим, не только депутаты, и министры, и замминистры, пользуясь своим привилегированным положением, вмешиваются в этот титульный лист, включают новые школы. Если школа включена, то выделяют через Минфин, выбивают финансирование строительства этой школы. Вопрос. Я вот был, например, вот в одном из Айлюкмету, недалеко от Бишкека. Там порядка 5 сел, действительно, школы нужны, но в одном селе уже строится третья школа. Зачем? Когда в соседнем селе еще с советских времен есть двухэтажное здание школы, недостроено на сегодняшний день. И такая же ситуация вот везде. И об этом говорили и в свое время, будучи президентами, говорил и Алмазбек Атамбаев, и Сооронбай Жээнбеков. Они говорили это открытым текстом вот на встречах, в частности, вот с жителями Нарынской области, в Джалабадской области, в Ворской области, что такая проблема существует. Они так сказали, что отдельные депутаты Югорку Кенеша, крупные чиновники, пользуясь своим служебным положением, больше заботятся о жителях своих родовых сел. А они, скажем, соседнего села, где-то потребность может быть намного выше, например, строительство не только школы, там детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, трансформаторной будки, чтобы электричество было, подача электричества была более стабильной и качественной, да, не скачущей, и так далее. Поэтому это тоже действительно другой вопрос. Поэтому, я думаю, депутаты как бы говорят, что да, действительно, он представляет интересы не всего округа, скажем, а тех, кто за него проголосовал. Я думаю, это действительно открыто, вот, немножко цинично, я имею в виду с точки зрения политического цинизма, вот, но это и печально.
Ну, это и печально, потому что у нас есть и такие депутаты, которые избрались небольшим количеством голосов от очень большого избирательного участка, и теперь с полным правом говорят, что я представляю интересы самого большого там района Бишкека.
Да, это больше касается, конечно, депутатов, избранных по партийным спискам. Там есть вот по квотам, там есть действительно депутаты, где и 300, и 500, 700 голосов стали депутатами. Да. Есть одномандатники с 3000 голосов стали депутатами. Вот, то есть это вот разный действительно показатель. Но проблема в том, что они так и не... Да, они пытаются сформироваться, да, идет притирка друг к другу, но там проблемная зона... в том, что не все знают, как действительно работать. Большинство, пусть даже в прошлом когда-то были коммерсантами, кто-то, может, откровенным бандитом был, но они же пришли в парламент с благой целью. И вот, мне кажется, задача как раз заключается в том, чтобы помочь им реализовать себя в качестве действительно людей, болеющих за интересы всей страны, да? А не за... своих избирателей, там, 3 тысяч человек, 8 тысяч человек, 11 тысяч человек, 500 человек, там, и так далее.
Ну, у нас не Сенат, в конце концов, да, у нас парламент.
У нас парламент, и поэтому он должен быть действительно выразителем интересов, как в Конституции написано, мы народ Кыргызской Республики. Вот они, в Конституции записано, они являются выразителями интересов народа Кыргызской Республики. Mm-hmm. Они своих избирателей, там, 3, 5, 7, 11 тысяч человек. И вот это... проблемная зона, которая у нас обозначилась и присутствует. И это называется в нашей внутриполитической жизни, это то, что парламент и политические партии не справляются со своей первой функциональной ролью и обязанностью служить посредником между народом и властями.
Угу. С точки зрения того, как иногда голосуют депутаты по тем или иным вопросам, особенно которые имеют очень большой общественный резонанс, да, тот же вопрос по Кемпиробадскому водохранилищу и по другим вопросам, но было ярко видно, да, что, например, когда по этим же вопросам голосует парламент Узбекистана, все руки вверх, 100% за. У нас все-таки... кое-какие обсуждения есть. Это обсуждение в плане чего? Политического торга? Или же все-таки действительно у нас внутри Чукрукукинеша есть оппозиционные силы, которые работают, находясь, скажем так, внутри законодательной власти?
Ну, структурной оппозиции у нас не существует. Более того, парламентская оппозиция как феномен существовала только в рамках Конституции 2010 года. Угу. Ныне как таковой она тоже не существует. Есть просто группа лиц, называющихся оппозицией. Самопровозглашенная оппозиция. Да? Вот. Это вот первый момент. Второй момент. Парламент Узбекистана не такой однороден. Это неправда. Это мы видели только итоги финального голосования. Угу. А в кулуарах, в заседаниях комитета действительно это рассматривалось. И там тоже были такие же споры, как и у нас. И если мы посмотрим телеграм-каналы в Узбекистане, то там достаточно высказываний противников, которые заявляют о том, что Кыргызстан получил больше, а Узбекистан потерял больше, чем отдал Кыргызстану. Тоже угу. требует пересмотра соглашения, да, вот, и так далее. То есть там тоже достаточно своих горячих голов. Но к периоду финального голосования претензии сняты, я имею в виду в Узбекистане. А у нас вот это и осталось. Да, вот. Почему? Ну, это сложно сказать. Вот один из депутатов проголосовал против, ну, сказал, я, говорит, запустил опрос. За угу. голосовать или против?
Мне.
Ну, да. Ну, сказали против. Но он против проголосовал. Им как бы вот понятно. А вот другие почему голосовали против, пока непонятно. Говорят, вредит интересам Кыргызстана. Но интерес Кыргызстана как-то вот тоже не обозначены. Каким именно интересам вредит? Да? Вот. Или если говорят интересам Кыргызстана, он же большой. Какой группе? Общественной группе, либо этнической группе это вредит? Да? Вот, или финансовой группе, или экономической группе. Вот, поэтому здесь, если нет конкретизации, то нет и доверия.
Угу.
Вот. А если это было бы обоснованно, аргументировано, это же, в принципе, по большому счету, голословное заявление. Да? И здесь мне вспомнился, вот, помните, депутатом был Шекмаматов в свое время, который отличался такими яркими высказываниями. У него было одно из высказываний. Наше, то есть депутатов, дело назвать вас, то есть правительство Кыргызской Республики, верблюдами, а ваше дело доказывать, что это не так. Да?
Ага.
Вот. И вот такой принцип до сих пор работает. Но это принцип, понимаете, вот в детской песочнице же так. Вот нам надо вырастать из этих детских штанишек.
Так у нас же требуют, чтобы по четвергам, как в Великобритании, приходили участники кабинета министров и отчитывались перед депутатами весь день.
Да, копирование формы, либо копирование закона той другой страны или формы взаимодействия не означает, что мы станем точно такой же страной. Понимаете? То есть та практика, которая есть, она должна соответствовать нашим реалиям. Существует или не существует. И вопрос не в том, что такая форма есть. Там есть, да, но это, во-первых, конституционная монархия с сильным парламентом, который, в принципе, из числа которых потом выбирается премьер-министр, который сохраняет за собой депутатский мандат. Да? Вот. У нас ни один член кабинета, ни один министр не является депутатом Диорку Кенеша. А там все министры практически являются депутатами.
Да.
По-простому, если мы скажем. Да?
Еще их родители.
И они приходят
туда на работу. И деды являлись депутатами той же самой партии.
Да? Да. И поэтому, да, они рассказывают о своей программе. Потом плюс, а их же не просто так спрашивают. У них вот этот парламент час, он действительно длится час, и это информация премьер-министра о том, что сделано в рамках той программы, с которой он стал премьер-министром. А у нас задают вопросы любые.
Конечно.
Вот, это вот так же, как, вот, например, народный курултай прошел, начиная там проблема от недостроенного детского сада, вот, ну и, конечно, заканчивая геополитическими проблемами. Да? Вот, и когда нет такого регламента, нет тематики поставленной, нет вот разделения. Вот, ну, о чем говорить, вот, по большому счету? Те же самые вопросы, например, на заседание комитета задаются. Там требуют там, министры прийти. Ну что, министр
сразу, да.
умнее, я думаю, может быть, он и умнее других, но по конкретному вопросу, который задают депутаты, умным самым, может, и знающим, может оказаться простой специалист департамента министерства, а не министр.
Конечно.
Министр все не знает. Он политназначение.
Подтверждаю, как журналист, зачастую так случается.
И вот это наша проблема. Вот зачем им нужен министр? Это же они не используют его как рычаг. Вот вы не знаете, чтобы его повозюкать, а потом сказать, вот вы решаете, министр, дайте это команду, пусть вот ваши там побегут там и так далее. Но это же подход работы председателя колхоза, да? Вызвал там бригадира, дал поручение, тот пошел там делает. Ну, как так можно работать? От этого же надо исходить, понимаете? И вот потом жалуемся, что нет развития Кыргызстана. Вот программы принимаются туда-сюда там, и так далее. Да? И если суть работы наших чиновников заключается в том, чтобы вызвать кого-то, там, отчитать, там, что-то такое сказать, и потом требовать, чтобы он сделал, ну, наверное, мы тогда... Наш показатель эффективности, наверное, 1000%. Да? Говорить мы любим, поручения раздавать тоже любим.
Конечно.
А кто работает?
Кто работает? Говорят, что теперь вообще, в принципе, мало что зависит от депутатов парламента, на самом деле. Конечно, мы ждем от них эффективной законотворческой деятельности. Я здесь с вами абсолютно согласен. Я, может, просто очень часто иронизирую, конкретно, что касается института Чукур-Кинеша, о том, что у нас мало депутатов, например, что хотелось бы теперь, чтобы две палаты было. А тут ты начинаешь придумывать, куда Курултай вместить. Вот, пожалуйста, поменять немножко местами, оставить одну из палат парламента для того, чтобы они утверждали хорошие законы, грамотно продуманные, которые идут с министерства ведомств, и все. Живем спокойно, работаем.
Нет, Курултай все-таки немножко другое. По Конституции
это похоже,
совещательный, представительный, да, консультативный орган. И у него максимум полномочий дать рекомендации по направлениям общественного развития.
И полномочия такие же примерно и оставить. И не будет больно абсолютно никому. С другой стороны, когда говорят, что у нас в стране кто-то и работает, то у нас работает, естественно, президент. Как для президента нашей страны сложился 2022 год?
По-разному. Если смотрим в соцсети, то как бы нормально сложился, хорошо сложился. Вот, если смотреть по экономике, в принципе, нормально вышли. То есть та инфляция, которая нам прогнозировалась, это были достаточно мрачные прогнозы. Там 1-2% роста, они не сбылись. Минимум 5,5%, ну, где-то, говорят, 4,8%.
По разным 5,5% оценкам разных минимум организаций, да.
Вот, поэтому, я думаю, там еще считать будут, наверное, в марте 2023 года только узнаем окончательную цифру. Угу. Вот. Ну, а вот с точки зрения внутриполитических реалий, я думаю, хорошо. То есть он хорошо купировал возможную вспышку политических акций, я здесь постараюсь быть осторожным, которые могли быть инициированы как раз-таки участниками вот Кемпиро-Арабатского, Компа-Арабатского дела. Да, то есть это действительно, надо отдать должное, нравится, не нравится, но купировал. То есть почему купировал? Президент, он сам неоднократный участник подобных акций, понимаете, он знает механизм, как это организовывается. Кто кого подтягивает, какие роли распределяются и так далее. Вот. Это мы видим, что он вот только вот на митингах принимал участие. Но то, что человек принимает участие в митинге, это только внешняя часть. И за каждым митингом идет подготовительная работа. Логистика идет, финансы идут, людские ресурсы, лозунги, соцсети и так далее. И вот он вот этот механизм хорошо знает. И я думаю, он вовремя, так сказать, вмешался с тем, чтобы не допустить перерастания в более крупный внутриполитический кризис. Это раз. А второй момент. В соцсетях всегда пишут, что много недостатков. Как люди тоже шутят у нас, точка зрения человека зависит от того, какую группу телеграм-канала он подписан. Да? И, собственно, у нас примерно такая же ситуация. Точка зрения человека зависит от того, какую масс-медиа он читает. Да? Или слушает, или смотрит. Вот. И при всем при этом у президента Садыра Жапарова есть интересная черта, которую я хотел бы отметить. Он не боится принимать непопулярные решения. Он не боится делать непопулярные заявления. Но при этом потом, понятно, как бы все начинают ругаться, но с другой стороны, может быть, форма подачи была не совсем удобная, комфортная и приятная для глаза и уха читающих разных телеграм-каналов, читателя разных телеграм-каналов. Но это у него получается, как говорится, не в бровь, а в глаз. Да? И вот это у него тоже такая интересная черта, которая вот вышла в 2022 году. Вот, и вот, кстати, об этом мы тоже разговаривали с нашими иностранными коллегами, и они как раз тоже отмечали, что он не боится принимать непопулярные решения. И это нужно сейчас, когда страна, в принципе, еще не вышла из политических кризисов, да, которые у нас начались, конечно, напомню, в 2018 году. начиная вот с холодной войны между тогдашними экс- и действующим президентом. Вот, и вот, вот это противостояние как началось, оно до сих пор не закончилось. Да? Вот, и вот это отношение, полярное отношение друг к другу, к разным политическим группам, оно осталось и сохранилось. Поэтому ситуация в стране, внутриполитическом поле Кыргызстана, она намного сложнее, чем это было до 2018 года, чем было до 2020 года. Здесь появилось еще большее количество игроков политических, которые и внутри, и вне Кыргызстана пытаются работать и оказывать влияние на развитие внутриполитической ситуации в Кыргызстане. Это вот наша новая реальность в 2023 году. И с этим надо иметь дело. С этим нам придется работать. И последствия мы будем ощущать на себе. Вот. Это будет бить по нашим карманам. Это будет бить по росту цен на продукты питания. И чем ситуация в экономике будет не очень важной, тем больше будут таких нелицеприятных, негативного характера публикаций. Вот, и к этому
понятно,
тоже
то
надо
есть ошибки
готовым.
Никто прощать никому не будет. Да?
Их и никогда не прощали, есть. Но на этот раз их будут рассматривать не то, что под лупой, а под телескопом, даже не под микроскопом, и будут раздувать из них такой большой хайп, потому что современные соцсети, современные средства передачи информации, они позволяют передавать такой большой массив информации, что люди даже не задумываются, а где правда.
Ну да, действительно. Ну, в этом случае действительно тактика честно и быстро отвечать на те вопросы, которые возникают, она, наверное, является самой разумной. Это если говорить о том, каким образом президент нашей страны сейчас коммуницируют и с общественностью, и в том числе и со средствами массовой информации. Заключая нашу беседу, я вот о чем хотел спросить. У нас следующие выборы очень нескоро. Ни президентские, ни парламентские.
Ну, надо сплюнуть три раза или три раза постучать по дереву.
Будем надеяться,
да? Да,
по крайней мере, на бумаге. Да, да,
не
да,
дай
у нас
бог,
получается
пусть будут как
так,
запланировано.
Есть, нам, да, нам прогнозируют несколько лет политической действительно тишины. Скажите, пожалуйста, не будет ли скучно нам во всем этом времени без выборов различных, ну, скажем, таких политических вещей турбулентности, к которым мы, честно говоря, уже давно привыкли. Вам, как политологу, не стало скучно работать в 2022 году?
Нет, было, наоборот, очень интересно работать. Ага. Вот, я думаю, 2023 год будет еще более интересным, учитывая то, что на весну 2023 года запланированы досрочные выборы в парламент и маслихат в Казахстане.
Угу.
А также на 2024 год запланированы, на март месяц, запланированы президентские выборы в России, и на ноябрь 2024 года запланированы президентские выборы в США. Поэтому 2023 год, он будет очень богат на события, и эти события нас не обойдут, будут оказывать на нас тоже серьезное влияние, особенно в внутриполитической жизни. И у нас будет больше агрессивной риторики однозначно, и будут больше таких интересных политических комбинаций, достаточно сложных. И вот здесь нам придется очень постараться, как говорится, лавировать, чтобы вылавировать.
Угу.
Поэтому 2023 год для нас будет очень серьезным, и с точки зрения внутренней политики он будет сложным, очень сложным. Вот. И поэтому думать о том, что ну, революции, может быть, и не будет, но стремление к созданию подобной ситуации, я думаю, оно будет спорадически возникать. Да?
Угу.
Вот. И, возможно, это будет связано с успехами или неуспехами России в Украине, да, по разрешению украинского кризиса. Вот. Если там будет успех, то у нас, возможно, будет нагнетаться ситуация с тем, чтобы, скажем так, мы немножко тоже в геополитику шли от внутренней политики, но это как связано, да, друг с другом. И если Россия будет успешна в разрешении украинского кризиса с точки зрения успеха для России, то у нас возможен риск того, что будет усиливаться, наоборот, агрессивная риторика по отношению к Российской Федерации.
Mm-hmm.
Да? Если там будут неуспех, имеется в виду, действия России будут неуспешны в Украине, то у нас, в принципе, возможен тишь да гладь. Потому что ресурсов даже в самых богатых странах не хватает на то, чтобы выполнить те обязательства, которые они взяли перед Украиной.
Угу.
Вот. И вот от этого будет зависеть внутриполитическая ситуация не только в Кыргызстане.
Ну и вообще в целых регионах, да, мне кажется, если не во всем мире.
Азиатско-Тихоокеанский регион, арабские страны, вот, Турция как бы достаточно серьезный экономический, финансовый кризис столкнулась. Турция тоже там серьезные вещи происходят. Поэтому здесь у нас в Кыргызстане, вот с нашей точки зрения, 23-й год, он будет интересен на вот эти большие события. Вот, и вопрос только в том, в какой месяц эти события выстрелят у нас. Да? Mm-hmm. То есть, а вариантов много. Начиная от, опять же, вторжения в кавычках неизвестных боевиков в Баткенскую область, mm-hmm. вот, с разными лозунгами, неважно какими. Вот. А, опять-таки, инфляция, безусловно, да. Вот. И все это будет, конечно же, тоже есть вот такой интересный сдвиг. У нас наблюдается тенденция того, что на кыргызский язык вещания, производства контента переходит ряд ведущих интернет-изданий. То есть с людьми, кто говорит на кыргызском языке, будут работать профессионалы, которые сформируют общественное мнение, я думаю, к концу 23-го года.
Mm-hmm.
И мнение будет консолидированное, будет такое, я думаю, интересное. И оно будет не всегда в пользу мейнстримовых средств массовой информации.
Угу. Да?
Поэтому здесь ситуация у нас будет достаточно сложная.
Вот. Будем следить за ней, да.
Да, потому что как результат это будет выливаться в общественное противостояние между политиками разного уровня. Угу. Начиная от районной, областной и центрально-республиканский уровень. И между разными группировками.
Понятно. Спасибо вам большое. У нас в студии был политолог Широдил Бактыгулов. Широдил, большое вам спасибо за то, что вы были с нами весь прошлый год, за то, что находили для нас время, за ваши комментарии, за ту взвешенную позицию, которая, я думаю, помогала многим нашим слушателям разобраться в неспокойной нынче, да и всегда неспокойной политической жизни и нашей страны, и в регионе, и в мире. Большим спасибо, желаем успехов и удачи уже в этом 2023 году. С Новым годом!
Спасибо. Вам спасибо. С Новым годом всех нас.
Спасибо.